Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – председатель исполкома коалиции «Другая Россия», писатель Эдуард Лимонов. Эдик, приветствую тебя.
Здравствуйте.
Доктор исторических наук, профессор РГГУ Давид Маркович Фельдман. Давид Маркович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – литература и революция. Вот так мы ее назвали, следуя заветам кого, как вы думаете, Троцкого, который написал такую книгу. Дорогие наши слушатели, звоните нам по телефону. Это прямой телефон прямо к нам. Многоканальный. 8 800 222 12. К тому же это и бесплатный звонок. Ждем ваших сообщений на наш пейджер в Москве 9614-3, абонент Радио Свобода. И смски посылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Тема действительно очень важная, потому что вся наша российская литература, советская литература об этом говорила. Это тема, которая, в общем, наверное, можно считать ключевой темой русской литературы, причем, наверное, со времен XVIII века, со времен Кантемира, потому что положение в стране было всегда столь плачевное, и политическое, и социальное, что, конечно, литература должна была куда-то направить народ, просвещенный класс, с тем, чтобы поменять это положение. И вот вопрос, и главный вопрос сегодняшнего дня. Литература и революция. Литература помогла революции? Литература породила революцию? Литература привела нас к той самой катастрофе, которую мы теперь уже называем революцией 1917 года? Для начала дискуссии я приведу слова Василия Васильевича Розанова, нашего великого русского философа, ну, так, по памяти, поэтому не воспринимайте как это дословную цитату. Это его высказывание из последней предсмертной книги «Апокалипсис нашего времени», написанной в 18-19 году после революции. И он писал: «Из всех составляющих русской революции нет ни одной не литературного содержания». То есть он делает литературу виновницей литературы, виновницей революции, простите. И надо сказать, что его поддерживают здесь и русские писатели, сборники, коллективные сборники, которые послереволюционные времена организовали авторы «Вех». Надо прямо сказать, что все они, так же, как и Розанов, обвинили литературу в революции. У нас здесь в гостях сегодня замечательные люди, люди, которые об этом и размышляли, и это проживали. Естественно, я последним имею в виду, последний акцент ставлю на Эдуарда Лимонова. Но должен вам сказать, что Эдуард совершил очень важный революционный поступок вот в последний год, и он, как результат, оформился в его дочку, родилась дочка 17 июля. То есть совсем недавно, две недели, да, сейчас получается?
Да, чуть больше.
Чуть больше. Вот, так что прими наше поздравление и скажи мне, пожалуйста...
Спасибо большое, да, всех благодарю.
И скажи, как ее назвали?
Александрой назвали дочку, да.
Значит, получается, Александра Эдуардовна.
Да, нормально.
Нормально. И это твой второй ребенок, да?
Да, у меня есть Богдан Эдуардович. 2006 года рождения, тот родился 7 ноября.
Да.
Кстати.
Ну вот, кстати, о революционных традициях. Скажи мне, пожалуйста, ты считаешь твою литературу революционной?
Я прежде всего хотел бы начать как бы с головы вместо хвоста. Да, я хочу сказать, что я люблю революцию, да, для меня революция это не отрицательное понятие, потому что у нас в стране многие вкладывают в это отрицательное. Смысл. А во-вторых, нужно сказать, что в революции в России повинна, безусловно, тираническая царская власть больше всех. То, что этой тиранической власти прежде всего противостояли вольнодумцы, и это были писатели, это совершенно закономерно. То есть Чернышевский...
Добролюбов.
Да, мы знаем. Да. Я не хочу всех перечислять. Назвал Чернышевского, поскольку он пострадал сильнее всех и был наиболее ярким таким вот представителем этих людей. А литература сама служила скорее орудием. Потому что единственное орудие, которое было вот у образованного класса, у талантливых людей против царских этих полков всяких, преображенских, семеновских и прочих, это было воображение, это была литература, только так.
Скажи, пожалуйста, продолжаю свои вопросы. Эдуарду Лимонову, скажи, пожалуйста, а в советские времена ты тоже думал о том, что нужно совершить революцию, такую антисоветскую революцию, уже против других полков, не против семеновских, преображенских, а против советских?
Видишь ли, я медленно развивался, да, меня в определенное количество лет интересовали сугубо литературные победы. Безусловно, я считал, что советская власть чрезвычайно тяжелая власть, да, и что не надо бы так, но прежде всего мне был отвратителен вот гнет в области культуры. И впервые я говорю абсолютно честно, как это было, не пытаясь создать себе какую-то биографию человека, который там с молодых ногтей пытался. Я помню, еще подростком у нас был список, да, красной ручкой написанный тех людей, которых необходимо было ликвидировать, да, вот в случае там прихода к власти. Среди прочих был там Хрущев, еще какие-то люди. Ну, пацаны играли в такую игру. А Хрущев там оказался, потому что мы были из военных семей, а он урезал военным пенсии. Поэтому у нас было чувство социальной несправедливости. Но, безусловно, что всерьез я стал политикой интересоваться в 60-е годы, когда познакомился с первыми диссидентами. Я, кстати говоря, дружил с Владимиром Гершуни, который был мой старший товарищ, намного позднее погибший, известный диссидент, из знаменитой семьи в Гершуни, в том числе и его дед был эсером и основателем боевой организации эсеров. То есть все эти мифы мне были знакомы, и я видел в 60-е диссидентов, бегающих от КГБ тогда, они мне рассказывали все свои героические истории. Гершуни приходил ночевать в квартиру директора школы в центре одной школы, не стану называть даже сегодня.
Скрывался.
Да. И я открывал на первом этаже для него окно, он по крыше пробирался ночью и ложился. Я помню, как сегодня, как он лежал под этим одеялом, значит, одеяло было короткое, борода сверху и голые ноги, и голые ступни с другой стороны. И мне было немножко смешно, я с ними спорил.
Революционный образ.
Да, я с ними спорил до хрипоты, у меня были свои какие-то вот уже взгляды. Но надо сказать, что под давлением этих людей они изменялись, да.
У нас Сергей Митрофанов в Москве спрашивает, какие книги надо прочитать, чтобы стать революционером. Ну, конечно, вопрос иронический, Давид Маркович, но все-таки давайте на него ответим скорее по-серьезному, да? Какие книги тянут к революции, вот конкретно уже?
Я бы не стал давать точный список, потому что имею занудную привычку определять термины, в которых мы выражаем свое отношение к неким событиям. Так вот, про литературу не буду, Дим, да? Будем молчаливо договариваться на том, что литература – это некая совокупность текстов, опубликованных или бытующих вне публикации. А вот что касается революции, так это серьезно. Потому что у этого термина множество значений. И то, что называли революцией, в XVIII веке, я не говорю про XVII, да, и то, что называли революцией в XIX веке, это не совсем одно и то же. Начнем с того, что революция, как ее понимали в XVII веке, были и другие понимания, разумеется, это переворот, ну, собственно, следует из самого слова, да? Переворот, замена одного режима другим, да? С XVIII века революция – это замена несправедливого, неправильного строя. Ну, если грубо, то переход от сословного общества к обществу, где все равны в правах. А вот после американской и далее французской революции, революция – это не просто переход к обществу справедливо устроенному, это процесс построения справедливого общества. Процесс, то есть не акт, а процесс. И вот здесь очень важно понимать, что же мы имеем в виду, когда говорим «революция». Потому что Пушкин и Чернышевский говорили о разных революциях. Это два разных слова, два разных понимания.
Интересно. Анатолий из Москвы нам звонит. Анатолий, здравствуйте. Ваше отношение к этой теме?
Вот в этом смысле я и хотел спросить то, что вы сейчас говорили. А что же такое вот революция 17-го года? Вот что вы имеете в виду? Ведь она создала государство, которое продержалось только 73 года. И вся его история есть цепь печалей.
Ну вот сейчас мы и спросим Лимонова, как ты относишься к революции? Я имею в виду большевистской революции 17-го года.
Ну, прежде всего, к революции 17-го года, которая устранила царя, первой, да, вот... принято ее называть буржуазной, считаю, что это было необратимо, что эта революция должна была случиться сегодня, завтра или когда угодно. А то, что потом большевики смогли совершить свою Октябрьскую революцию, ну что, она, видимо, история не терпит сослагательного наклонения, и большевики были самой сильной того времени группой, которая сумела захватить власть, более того, под абсолютно экзотическими для России того времени идеями и знаменами. То есть какой там, какая диктатура пролетариата в стране, когда, в которой несколько месяцев назад только буржуазная революция. То есть из феодализма сразу прыгнули вперед в современность. Но хочу сказать, что эту революцию можно, успех ее можно ценить по 9 мая 1945 года. Она была успешной, потому что мы сумели отразить самые сильнейшие, мощнейшие силы Гитлера.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» передача «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Эдуард Лимонов и доктор исторических наук Давид Маркович Фельдман. Тема нашей передачи – литература и революция. Андрей из Одинцова спрашивает: уважаемые гости студии, у меня простой вопрос. Сейчас революция – какой политический строй? Какой, Эдик, у нас политический строй сейчас?
Ну, клептократия, я полагаю.
Клептократия,
да.
По-моему, это достаточно. Перейдемся к той самой теме, которая заявлена названием. Литература и революция. Что, о чем и что писал Троцкий в этой книге?
Давайте чуть раньше, ладно?
Давайте.
Я бы хотел сказать о самом важном. Дело в том, что когда говорят «революция», подразумеваются изменения. А вот на уровне литературы крайне мало и крайне редко пытаются выяснить, а что, собственно, в литературе изменилось. И вот это очень важный итог. Потому что с 17-го года начала меняться, и меняться стремительно, составляющая литературы, которая была неизменна. Она казалась неизменной. Я имею в виду издательскую модель. То есть, если упрощенно, то вот есть некий автор, да, который хочет как-то выразить себя. есть некий издатель, потому что как бы автор не хотел выразить себя, это выражение надо тиражировать, да? Издатель платит деньги, автор продает издателю рукопись, да, свои авторские права на тиражирование данной рукописи. У издателя, мы можем сказать, есть не нулевые литературные и политические пристрастия. Но издатель вынужден, я подчеркиваю, вынужден договариваться с автором, потому что издателей много. Потому что издателей много, а есть читатель, то есть покупатель, который голосует рублем. И если издатель будет избыточно надавливать на автора, тот уйдет к другому. В этой ситуации правительство, то есть цензор, не играет решающей роли, потому что по законам Российской империи нельзя никого заставить что-то издавать себе в убыток. Конечно, правительство пыталось создавать собственные издательские проекты, но ведь здесь очень важный момент есть. Можно издать какие угодно книги, какие угодно тиражом, но ведь эти книги надо продать. Если они не проданы, они не прочитаны, деньги пропали, да, правительственные. И поэтому правительство вынуждено было договариваться с авторитетными манипуляторами, с теми, кто умел говорить с обществом. Вынуждено, поэтому Николай I вызывает Пушкина. Поэтому возникает такой проект, как Катков, ну и далее я не буду говорить.
Катков, да? Попозже, скажем, ну да.
Сильно
да,
попозже, да? Ну, не в этом дело, да? Вот в этой ситуации цензура, она, ну, приносит массу неприятностей. Но она не может что-то кардинально изменить. И вот не случайно Герцен в 50-е годы говорил, что русская литература уже давно единственная трибуна, с которой правительство справиться не может. Не может ее устранить.
Это, да? Конечно, парадокс русской жизни.
Да, а вот Айхенвальд в 1910 году говорил, что у нас украли нашу литературу. Что бы мы ни делали, мы только держали кукиш в кармане, держиморде, и нашу литературу воспринимали как способ под флагом эстетики провести политическую контрабанду. Да, конечно, он не оспаривал необходимость борьбы с держимордами, но считал, что литература к этому не сводима. И вот я хочу сказать, посмотрите, так
это
немного
такая
времени...
эстетика Серебряного века. Они...
Ну да. Да, это из книги, предисловия, да, книги, да, «Силуэта русских писателей», да, которая, кстати, была сочтена дерзновенной, а Айхенвальду инкриминировали покушение на заветы отцов, хотя он ничего такого делать не собирался, он говорил, что не надо сводить все к политике.
Как и вещи, собственно.
Да. И вот власть изменилась, да? Как немного понадобилось времени правительству, чтобы литература стала фабрикой, выпускающей строго по плану, строго нужную продукцию. Вот здесь и лежит самое важное, как они это сделали. Вот советским писателям очень часто инкриминируют сервильность, продажность. Ну, это всегда есть, был бы спрос, да? Речь о другом. Советская литература принципиально отлична от любой другой, потому что принципиально иной была издательская модель. Что сделало советское правительство в итоге? Во-первых, оно устранило множественность издателя. Все издатели были советскими, все были централизованы и подчинялись. Во-вторых, литература стала бюджетно финансируемой. Она была неинтересна с точки зрения окупаемости. Все равно каждый советский гражданин платил. Если покупал книгу, то дважды. Если не покупал, то один раз, потому что он оплачивал это как налогоплательщик. Читатель был начисто устранен из литературного процесса. Начисто. И это дало возможность управлять литературой. Но это привело к очень странному явлению. Исчез контроль качества. Раньше тираж показывал, насколько эффективно. Тираж перестал показывать. Время от времени советское правительство вынуждено было создавать новые проекты, чтобы как-то восстановить доверие к литературе. Ну, вот хрущевские времена и так далее, да? Это очень серьезный вопрос, потому что издательская модель – ключевое понятие, и вот об этом и писал Троцкий. Он очень веселился, говоря, что писатели поначалу как литература в целом, пытались притвориться, что ничего не произошло. Но они и не заметили, как Октябрь их стал тасовать во всех смыслах. Троцкий не объяснял, почему это было и не надо. Потому что писатель стал государственным служащим.
Эдик, тот же самый Сергей Митрофанов в Москве, из Москвы спрашивает, можно ли считать Христа или Будду революционерами? Что ты на это ответишь?
Ну, пожалуй, с определенной натяжкой можно, да, но не в том смысле, а не в каком все тогда и Махатма Ганди, то, вот такого типа люди, которые предлагают новую духовную модель поведения вида человеческого, они, да, безусловно, революционеры. Но это особого рода революции. Я бы, если бы писал книгу о революциях, выделил бы их в отдельную большую главу, да.
Такие революционеры духовного, духовной складки, да, такой революционеры, те, которые революционеры духа.
Ну, попытки перестроить все моральные нормы человека, да, вида человеческого, да. И они, кстати говоря, очень схожи, и Будда, и Христос, чтоб там ни говорили, так же, как и мораль Торы. Это все, ну, это особый разговор.
Это особый разговор. Иван из Москвы.
Литература... Добрый вечер, Виктор, уважаемые гости. Вы понимаете, в чем дело, Виктор? Вот хотелось многое сказать, но и Эдуард сказал очень хорошо. Вообще все очень хорошо было сказано. Понимаете, вот у меня единственная мысль о том, что революция нужна для того, чтобы установить законный порядок. Но этого никак не получается.
Понятно, понятно, Иван. Раиса Николаевна пишет нам из Москвы. Революция 17-го года – это справедливое возмездие тем, кто так долго издевался над народом. Ну, мысль, которая, по-моему, близка тебе, да, Эдик?
Да, она была неизбежна, безусловно, поскольку вот большевистская революция, пожалуй, ее можно было бы избежать, но этого не случилось, вот. И что теперь? Можно только удивляться нашей великолепной, совершенно невероятной стране, которая восприняла самую возможную из экзотических революций. Если подумать об этих идеях большевиков и взять их в 1917 год, проецировать в этот народ в шинелях, бушлатах, тулупах, которые мы видим часто на фотографиях, то есть народ, наверное, самый социально реакционный в какой-то степени в Европе.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. У нас гости Эдуард Лимонов и Давид Маркович Фельдман. Тема нашей передачи – литература и революция.
В зоне грузино-южно-осетинского конфликта сохраняется напряженная обстановка. В ходе ожесточенных боев минувшей ночью погибли 6 человек. Ранены, по разным данным, от 13 до 15. Власти Южной Осетии обвиняют грузинских военных в обстрелах столицы самопровозглашенной республики Цхинвали. Тбилиси, в свою очередь, обвиняют южно-осетинскую сторону в обстреле грузинских сел. В Назране в результате обстрела тяжело ранен сотрудник ингушского управления ФСБ. В ночь на сегодня в Ингушетии было совершено также нападение на имама селения Альтиева и его сына. Оба госпитализированы с огнестрельными ранениями. В Северной Осетии объявлена чрезвычайная ситуация в связи с эпидемией чумы свиней. Вводится усиленный контроль на границах республики. Принято решение о полном уничтожении поголовья в инфицированных зонах. Действующий глава Азербайджана Ильхам Алиев официально выдвинут кандидатом в президенты на второй срок. Оппозиция отказывается от участия в президентских выборах 15 октября. В городе Газа по меньшей мере 2 сотрудника сил безопасности палестинской группировки «Хамас» погибли в столкновениях с боевиками движения «Фатх». По данным местных медиков, еще не менее 16 человек ранены. В Латвии проводится референдум по поправкам к Конституции. Предлагается разрешить проведение всенародных голосований по вопросу о роспуске парламента. В Китае за несколько дней до открытия летней Олимпиады в Пекине остается заблокированным доступ на некоторые интернет-сайты. В России сегодня отмечают День воздушно-десантных войск. В Москве торжества начались с крестного хода от храма пророка Илии в Китай-городе до Красной площади. В парке Горького прошло традиционное гуляние. Это был краткий обзор новостей.
волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. У нас в гостях председатель исполкома коалиции «Другая Россия», писатель Эдуард Лимонов, доктор исторических наук, профессор РГГУ Давид Маркович Фельдман. Тема нашей передачи – литература и революция. Тут нам из Германии спрашивают, как до нас дозвониться. Так вот, пожалуйста, звоните прямо на наш прямой номер. +7 903 743 2801. Так можно звонить по бесплатному телефону 8 800 222 12, слать сообщение на наш пейджер по телефону в Москве 961-43, абонент Радио Свобода. У нас много звонков, много к нам приходит на пейджер сообщений. Я думаю, надо спросить теперь уже Эдуарда Лимонова, как председателя исполкома коалиции «Другая Россия», а что сейчас, как с революцией, собираетесь ли вы ее делать? Как собираешься, как ты, как писатель и как политик, обращать людей к революции?
Видите, я, когда основывал ныне запрещенную партию, наша цель была обратиться к народу на выборах, представить свою программу, но нас уже вот 10 лет этого лишают. То есть с 98 года, с 6 ноября, когда мы получили первый отказ в регистрации, вот мы подвергаемся такой репрессии, всем видам репрессий государства, и судебным, и физическим, избиением. У нас есть убитые, есть раненые.
И в тюрьмах
есть. И 147 человек прошли через тюрьмы и лагеря, и в настоящее время, вот я считал сегодня по другому поводу, 17 моих сторонников находятся под обвинением, они на свободе, но находятся, значит, под статьей 282, часть 2, экстремизм. И это политическая статья, и ничего они не совершили. То есть, на самом деле, булавкой никого не кольнули, а просто где-то вышли, скажем, со знаменами запрещенной организации, где-то не те, по мнению властей, лозунги были.
Откуда такая нелюбовь? Откуда такая ненависть?
Нелюбовь очень простая. Существуют рапорты спецслужб, и они четко, видимо, показывают, что как организация, нацболы достаточно успешная организация. У нас есть свои ячейки более чем в 60 регионах России, поэтому она представляет потенциальную угрозу как авангард любой революции. Наши власти говорят, что мы якобы собираемся совершить оранжевую революцию. Это ложь. И мы хотели бы прийти к власти. Действительно, это разумный, отличный способ прихода к власти. Прийти к народу, представить свою программу и сказать, вы хотите за нас, чтобы мы были тоже у власти, хотя бы оказывали бы влияние на судьбу страны. Вот идите, проголосуйте за нас.
Слушай,
но
а вот хорошо.
Когда отказывают, да, значит, идут
хорошо
вход
повод
в другие
спросить,
средства.
Спросить тебя, а что ты думаешь об оранжевой революции?
Я не считаю, что на Украине в 2004 году произошла какая-либо революция. Я считаю, что оба представителя противоположных, казалось бы, лагерей, и Янукович, и Ющенко, были бывшими премьер-министрами. Там не было ситуации, в которой, с одной стороны, был бы Че Гевара, да, а с другой, например, Янукович. Речь об этом не шла. То есть речь не шла ни о каком смене политического строя, ни о чем ином, а просто вызвали народ. Есть такая методика, вызвали народ для подтверждения своей правоты, имели деньги заплатить за еду и питье. Народ же пришел, безусловно, честно, безусловно, открыто, безусловно, с сияющими глазами, каждый надеясь на решение своих собственных проблем. Но наша российская власть озабочена исключительно тем, чтобы не потерять свою власть, поэтому, конечно, проблема революции, в том числе и вот той оранжевой, как им кажется, да, то есть был пересчет голосов, было определено, что у Ющенко чуть-чуть больше голосов, и он стал, значит, президентом страны. Вот как произошло. Вот наша власть этого не хочет, поэтому она панически боится всех организаций, которые могли бы в этом участвовать и тем более возглавить. А вот у нацболов есть и кадры, прошедшие через тюрьмы и лагеря, и опыт работы с улицей, и определенное мужество. Поэтому все репрессии обрушиваются прежде всего на нас.
Считаешь ли ты, что с приходом Медведева ситуация изменилась?
Я не вижу. Если я увижу, что освобождены политические заключенные, которых у нас уже немало, в том числе и ученые, сидящие за какие-то наветы, да, за недоработки в законодательстве, и бизнесмены, сидящие, черные, и нацболы, конечно, огромное количество, их основная часть политзаключенных, и многие другие у нас категории столько. Вот когда я увижу, что их освободили, и когда Медведев скажет, что назначаются свободные выборы в Государственную Думу, в которой будут участвовать все реально существующие политические организации, вот тогда я стану и скажу: Медведев, вам нужна помощь, вот вам моя рука, и мы с вами, если так будет. Но такового не случится, я абсолютно в этом уверен.
Петр из Москвы нам звонит. Петр, ваше отношение к нашей теме «Литература и революция»?
Ну, тема замечательная, вот, но русская душа, она в 20 веке учинила не столько революции, сколько перевороты. В 17 году два переворота, оба нелегитимных, и в 91 году, в 93 году.
Ну, что такое легитимный переворот? Извините, так бес подталкивает спросить, что это такое?
Разрешите договорить.
Конечно, Петр, пожалуйста.
Да, значит, это смута в государстве, сопровождаемая захватом власти другой группировкой. А вот куда локомотив истории направит свои, так сказать, рельсы, куда паровоз пойдет, не знаю. Вот Эдуард Леонидович хочет наш паровоз направить куда? В Сибирь, то есть столицу перенести в Омск, а на Крымский полуостров строить мост через Тамань туда, на Керченский полуостров, значит, он не хочет, потому что мы туда хлынем. Но вот у нас такие экзотические революционеры, хотя я их очень уважаю и даже люблю, и хочу, чтобы все нацболы были немедленно выпущены. Вот, и давайте с этой смутой будем бороться все вместе. Спасибо.
Ну и на том спасибо.
Что
касается переноса, два слова, столицы в Сибирь, она абсолютно не экзотическая. Наша страна, если вы посмотрите на карту, скособочена географически, столица находится прямо где-то рядом с границей Украины. Да? Из-за этого наша страна скособочена и географически, и экономически, и все инфраструктуры находятся, они легко досягаемы с территории Европы, Европейского Союза. А если мы перенесем столицу в Сибирь, то мы таким образом скрепим нашу связь с Дальним Востоком и Восточной Сибирью, даже если куда-нибудь в район Омска, я предлагал.
И будем легко досягаемы из Китая.
Но это меньше из зол, чем мы сегодня досягаем отовсюду. На юге простирается достаточно слабый Казахстан с огромной территорией, с 15 миллионами населения всего-навсего. И новое это даст огромное количество работы в стране, на несколько поколений работы. Всего-навсего перенос столицы. Вы говорите, национальный проект, вот вам серьезный национальный проект. Будут построены новые железные дороги, новые аэропорты, аэродромы. Нужно будет... таким образом Китай будет больше нас бояться, поневоле туда поедут чиновники, служащие министерств, военные. Это далеко не экзотическая идея, а если начнете думать, то очень даже разумная.
Эдик, а вот смотри, вот парадокс. С одной стороны, можно сказать, что твои революционные книги – это те книги, которые написаны в тюрьме, после тюрьмы, где ты выражаешь те мысли, которые власть считает крамольными. С другой стороны, твоя революционная книга – это «Я и Эдичка», революционная с точки зрения эстетики, революционная книга, которая действительно сколыхнула сознание очень многих людей в разных странах. Во-первых, два вопроса. Во-первых, почему ты ее не переиздаешь, а во-вторых, как ты считаешь, по твоему мнению, она революционна с точки зрения эстетики, тематики?
Ведь она популярная книга, так же, как у Гёте были «Страдания молодого Вертера», книга, которая прогремела по всей Европе, между прочим. Но герой ее был достаточно слабый, пассивный, покончил самоубийством, но она имела огромное воздействие на
почему
умы.
Почему ты не печатаешь?
Я свою первую книгу не люблю по ряду причин. Я считаю, что это мощная книга, безусловно, и она, видимо,
произвела... Это мощная книга, я ее не люблю.
А я не люблю, да, потому что она мне напоминает вот это страдание молодого Вертера. Я себе нравлюсь как поздний Гёте, знаете, вот я в гётовском модели размышляю.
И ты не разрешаешь
размышляю о себе. Ну, у меня очень утилитарные в данном случае размышления. То есть я считаю, что она повредит моей политической карьере, и достаточно количество найдется всегда незрелых умов, которые будут проецировать. Это уже было, происходило в свое время. Поэтому я хочу спокойно заниматься политикой без того, чтобы мне мешала моя книга. Хотя ее везде, на самом деле, можно найти. Это не есть секрет.
Какой-нибудь юный ум спросит тебя, а какая твоя самая революционная книга?
Ну, я написал достаточно сильную книгу «Другая Россия», а совсем недавно я написал просто безумную книгу «Ереси», которая, как кое-кто из моих сторонников говорит, и круче Ницше, там, и круче Гитлера, все говорят. Ну, то есть там речь идет о том, что... «Ереси». «Ереси», mm-hmm. да? Mm-hmm. А вот. Mm-hmm. Вот. Ну, и там речь идет о том, что люди созданы создателями, да, для утилитарных целей и вовсе не добрых. Такая энергетическая пища, да? И вот это доказательство, каким бы диким оно ни казалось, а я думаю, я абсолютно уверен в своей правоте.
Это говорит революционер. Я абсолютно уверен в своей правоте.
Революционеры бывают провидцами. Есть ученые, да, человечество движется различными способами, есть провидцы, да, которые видят будущее, может быть, не желая и одновременно не имея возможности доказать его. А есть ученые, которые с трудом, потом, коллективами доказывают уже. Ну, вот я увидел. А я надеюсь, очень быстро и скоро и докажут это. Поэтому вот ты говоришь, какая самая революционная книга. Да, это революционная книга, потому что я считаю, что со времен строительства Вавилонской башни человечество стремилось избежать той судьбы, которую ему кто-то уготовил. Ведь ни один ребенок не знает свое начало. Мы не знаем свое начало. Да? Нам нужно найти наших создателей, как я написал образно, там, пытать их, выведать нашу тайну и, может быть, убить их и съесть. Вот такая
революционная.
Очень революционная. Революционнее ничего не было во всей истории человечества.
Скажи мне, во всей истории человечества. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, а вот «День опричника» Сорокина – это революционная книга?
Знаешь, я, честно говоря, не читал.
С меня достаточно... Один революционер, другого революционера.
Я не считаю Сорокина революционером. Я считаю вполне буржуазным писателем. Я был знаком с прототипом достаточно долго, Александром Дугиным, прототипом «Дня опричника» и человеком, который создал Евразийский союз молодежи, у которых съезд прошел в Александровской слободе, и они предлагали тоже там к седлу или куда там, они к мотоциклу или куда, к машине приторачивать метлу и собачью голову. Поэтому зачем мне со вторых рук опричнина, когда я имел возможность до 98 года, Дугин был член организации ныне запрещенной.
А историку пишет Владимир из Люберцев. Согласно классическим законам, в России налицо предреволюционная ситуация, все условия и постулаты соблюдены. Так когда будет настоящая революция в России? Как вы думаете, Давид Маркович?
Ну вот опять, к сожалению, большинство наших слушателей, да и не только наших слушателей, твердо убеждены, что каждому слову всегда, неизменно, соответствует одно понятие, а понятию всегда и неизменно одна и та же сущность. А это не так. Здесь и секрет техники манипулирования. Поверьте, когда будет настоящая революция, налицо предреволюционная ситуация, ну да, со школьных лет мы изучали азы марксизма, дальше азов и не надо идти, это такая, в общем-то, не очень глубокая философия. Вот, проще дойти до библиотеки. Вот. Ну, что, ну, существует с их точки зрения предреволюционная ситуация или революционная, как писал Ленин, ну, значит, она с их точки зрения существует. Что же бы мне хотелось сказать по существу? Отчасти я вынужден согласиться с Эдуардом Вениаминовичем, отчасти нет. Революция как социальный переворот явление закономерное. Возможно, была ли необходима или, возможно, в России революция февраля, то есть переворот февральский? Ну, как сказать? Может ли не взорваться котел, если в нем постоянно нарастает давление, а утечка уже пошла по микроструктуре? Ну, он должен взорваться. Ну, как могло существовать в начале 20 века государство с узаконенным сословным неравенством, с узаконенной конфессиональной дискриминацией, с колоссальным имущественным неравенством? Возможно, если бы кто-то по какому-нибудь там чудо-телевизору показал бы, что произойдет, когда рванет этот котел, может быть, кто-то бы и одумался, а может и нет.
Я вообще-то на самом деле считаю, что большевистская революция 17-го года – это цепь счастливых случайностей. Хотя случайность, отчасти верю как закономерность, но случайностей там было такое количество. Что касается февральского переворота, то это, безусловно, была настоящая революция. А вот Владимир из Саратова, Эдик, спрашивает тебя, правда ли, что по ТВ в свое время проходил сюжет, где вы баловались тяжелым пулеметом в бывшей Югославии? Что это же?
За лексика баловались. Что это вообще? О чем разговор?
Пишет из Саратова.
Ну, пишет, баловались. Какое-то непонимание, неуважение и все на свете. Как можно баловаться тяжелым пулеметом? Пойди побалуйся, человек из Саратова. Кто тебя пустит и куда ты пойдешь? Был фильм BBC. Когда я был в Сербии вместе с Радованом Караджичем в 92-м году. Вот и все, там есть определенные всякие кадры. Это была война, и там были не только тяжелые пулеметы, гаубицы, тяжелые минометы, что еще, вертолеты, танки.
Александр Николаевич нам звонит из Москвы. Александр Николаевич, ваше мнение по нашей сегодняшней теме «Литература и революция»?
Во-первых, рад всех вас приветствовать.
Спасибо.
И более того, я был на всех марших несогласных и с таким большим удовольствием слушал прекрасного оратора, очень похожего на Бранштейна.
Внешне?
Кстати, внешне. Это совершенно потрясающе.
Это не так.
Да. И более того, он действительно хороший оратор. И более того, он хороший, а Бранштейн был и замечательным организатором.
Троцкий.
Ну, естественно, да. Да, Троцкий. Я думаю, все его знают под именем Троцкий. Замечательная личность. И поэтому может только приветствовать. Ведь действительно и партия ведь создала такую действительно реальную такая сила, действенная такая. Но все-таки я считаю, что сегодня не время уже для революции. И именно по сегодняшней тематике. Литература и революция. Ведь в те времена народ относился к слову с таким религиозным почтением. Это было религиозное отношение к слову. Не зря вы тут вспоминали Христа и Будду. Это совершенно в тему. И если вспомнить еще Александра Блока с его 12 апостолами-разбойничками и впереди, делающими эту самую революцию, и впереди Иисус в белом свинчике из роз, впереди Иисус Христос с красным флагом, кстати. Да, то есть это сплошные ассоциации. Но сегодня мы уже знаем, что это время прошло, и сегодня отношения к слову уже нет такого религиозного почтения. И более того, уже опыт уже показал, что революция всегда насилие, море крови, не надо этих тяжелых пулеметов, не надо этой крови, и слава богу, дожили до времени, когда тех, кто отдавал уже команды, не только стрелял, а уже начинают судить, значит, может быть, мы вполне демократическим, нереволюционным путем будем приводить в правительство и к власти порядочных людей.
Понятно, Александр Николаевич, спасибо вам за ваше мнение.
Да.
Да. Вот тут сейчас такой довольно острый вопрос, но не
это который... мнение человека-овоща. Знаешь, он вообще не хочет, чтобы ничего не происходило, чтобы овощи мирно росли на подоконнике. Но история человечества – это история эмоций, история страстей.
Ну, дело в том, что мнение? Это твое мнение.
Мое мнение весит больше,
чем мнение. Ну, я не знаю. У каждого человека есть свое мнение.
Не надо, Витя, ты же не приглашаешь там вот этого человека, который меня приглашаешь, значит, мое мнение весит больше.
Хорошо, я соглашусь, что ты Виктор. Действительно замечательный писатель, и твое мнение как писателя в нашей беседе, конечно.
А чего? Вот он человек внес какую-то ноту, голос ладно, домашних животных
ладно,
раздался.
Ладно.
Не нравится ладно, ему, вся история ладно. Человечества ему не нравится.
Вот
да?
Интересное дело.
А вот не нравится никто, это, ни битвы это Александра Великого в крылатом шлеме.
Раздался голос среднего класса, а ты не узнал
он
его.
Не хочет, он хочет есть свою крупу, лежать на диване и смотреть
в
свой...
В России всегда не любили мещанство.
Галкина и Пугачева.
Всегда не любили мещанство.
А придут матросы и скинут Галкина, Пугачева, вот этого едящего крупу. Слава тебе, Господи. Есть
вот
еще...
это революционный. А вот послушай, а вот другой вопрос тебе. Такой довольно вопрос не личный тебе, а идеологический. Он пишет, Лимонову, я вашего Эдичку прочитал, мне хватило на 10 страниц. Теперь же вы боретесь против этих 3 звездочки, не знаю, как понять, но не важно.
Я не могу разобраться в мозгах, затянутых паутиной наших соотечественников. Да, все такие, но...
Да, я тебе прочитаю дальше. Я вас зауважал, и я хочу быть таким же, как и вы. Ну понятно, что не очень. Будет. Я не хочу, чтобы нашу Россию заселяли китайцы и кавказцы. Очень счастлив, что у меня нет детей в России, которых будут насиловать кавказцы и китайцы. Михаил, вот как ты отнесся?
Я думаю, немного маньяк такой парень. Детей у него нет. Вот я сижу, улыбаюсь, говорю вещи серьезные одновременно. Дети у меня есть. Я в тюрьме был. Тем не менее, практически 2,5 года был. В нескольких тюрьмах. И тем не менее, я улыбаюсь, сижу. И не говорю ни о кавказцах, ни о китайцах. Ну, люди рождаются неравными, понимаете? И иногда те, кто набирает номер Радио Свободы, тоже неравнее неравных. Давайте примиримся с этой мыслью.
Ты считаешь, что есть угроза, о которой говорит
дебилизации Михаил? Угроза всегда есть.
Дебилизация, да. Она уже не угроза, она реальность. Какие литературные художественные произведения подтолкнули к войне, пишет нам аноним. Как вы думаете?
Ну, вот опять, даже как-то смешно, да, то есть в вопросе уже есть ответ. Что есть некая совокупность художественных произведений, которые к чему-то подталкивают. Да, и вот точно так же можно сказать о большевистской революции. Вот комплекс идей, которые принесли большевики, вполне ответственно могу сказать. Вот почему-то подразумевается, что у партии, которой руководили Ленин и Троцкий, а позже Сталин, ну и так далее, был некий комплекс неизменных идей. Да это не так. Пока не было войны, пока не вскипела вода в этом огромном котле, большевистская партия была незначительна. А вот когда она вскипела, оказались на месте гениальные манипуляторы. Гениальные, подчеркиваю, это не этическая характеристика, это функциональная характеристика. Оказались они на месте, они сумели предложить массам те лозунги, которые были понятны. Да не диктатуру пролетариата. Кто там интересовался диктатурой пролетариата, кроме сравнительно небольшого количества рабочих, которым это слово было понятно? Они предложили мир, немедленное окончание войны и раздел земли. И они выиграли, потому что их противники умели разговаривать только с себе подобными. Я имею в виду другие политические партии, возглавляемые интеллектуалами. Они могли разговаривать только с такими же, как они. То есть с единомышленниками.
Александр из Питера. Да, Саша.
Алло.
Да, слушаем.
Добрый вечер. У меня вопрос к господину Фельдману. Правда, давайте. Виктор, нельзя столько держать на заднем дворе. Я все-таки проситель.
Саша, мы сейчас тогда будем прощаться. У нас нет времени. Тогда в следующий раз звоните. Значит, что, да, мы, куда мы движемся дальше? У нас есть революционер и есть человек, который осмысляет революцию. А скажите, пожалуйста, между вами могут быть соглашательские идеи? Или ты считаешь, что люди, которые анализируют революцию, это буржуазные, а вы считаете, что Эдик это человек, который сам по себе яркий и индивидуальный, но его идеи...
Нет, я с интересом слушаю то, что говорится, и со многим согласен, и даже, по-моему, совсем согласен с тем, что было сказано. Только это сказано языком более таким, ну, разумным, научным, так вот, доказательствами. Я абсолютно уверен, что человечество движется эволюцией, безусловно, два есть основных метода, это эволюция и революция. Россия движется рывками, ей более подходит вот стиль действительно революции. Есть еще страны, не только наши, я думаю, которые вот тоже так вот, недаром были прославлены латиноамериканские революционеры, потому что у них был тоже такой вот стиль. Вот была Испания такой страной. Не надо забывать, что перед Великой Русской революцией была революция 1911 года в Мексике, абсолютно потрясающие по всем своим этим и параметрам. И революция, революция 1911 года в Китае, революция 1913 года в Мексике. Китай опередил всех. Это же был Сунь Ятсен во главе социалистической, совершенно своего рода авангард был Китай в то время. Потом он был повергнут в пучину гражданской войны до 1949 года, до провозглашения Китайской Народной Республики. Не надо думать, что одни мы, вот у нас постоянно это Святая Русь, мы несчастные страдальцы, у нас только революции. Это бывает у многих и у всех. Помним, как свирепствовал Кромвель в свое время в Англии.
Так говорил не Заратустра, а так говорил Лимонов на нашей передаче. На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Эдуард Лимонов, Давид Маркович Фельдман, спасибо вам за участие. Тема нашей передачи – «Литература и революция».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И если мы этот порочный круг не разорвем, то у нас так и будет все в зачаточном
состоянии. Это был месяц хороших новостей из Ирака. Уровень насилия там самый низкий с весны 2004.
Я рада, что он за решеткой. Хорошо бы, чтобы были арестованы.
Мы знали, что космический аппарат Марс Одиссей обнаружил лед 6 лет назад, но мы наконец прикоснулись к нему.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».